Настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. Программа «Лицом к событию». Наши гости сегодня – военные эксперты Сергей Грабский, Давид Гендельман и Юрий Федоров. Мы обсудим положение на фронте войны России против Украины. Обзор последних событий дня.
Российская армия продолжает наступать на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. По данным ВСУ, противник несет большие потери. За сутки с 6 по 7 февраля ВСУ уничтожили более 1000 российских солдат. Ночью с 7 на 8 февраля российские силы продолжили ракетный обстрел Харькова. Местные власти сообщают о 6 взрывах, в том числе в центре города. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Информации о погибших и раненых нет. Украинская армия смогла отразить атаку в районе города Часов-Яр. Его называют ключевым узлом снабжения Бахмута. Раньше российская армия до этой точки не доходила. Российская артиллерия продолжает обстреливать Угледар. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что боевые действия в районе Угледара и Бахмута развиваются успешно для российской армии. Но традиционно умолчал о потерях, которые исчисляются тысячами. Украинские потери за январь он оценил в 6500 военнослужащих. Российская армия испытывает проблемы с живой силой. Вербовщики ЧВК «Вагнера» по второму кругу поехали в колонии, чтобы опять набрать там заключенных. Правда, теперь они отказываются воевать из-за высокой смертности на фронте. Поехать на войну предлагают уже и в СИЗО, обещая закрыть уголовные дела. 7 февраля американский президент Джо Байден выступил с ежегодным посланием Конгрессу и пообещал поддерживать Украину.
Я выступал из этого зала год назад, всего через несколько дней после того, как Владимир Путин развязал свою жестокую войну против Украины. Убийственное нападение, вызывающее образы смерти и разрушений, которые Европа понесла во время Второй мировой войны. Путинское вторжение было испытанием на века. Испытание для Америки. Испытание для мира. Будем ли мы отстаивать самые основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить без тирании? Станем ли мы на защиту демократии? Да, мы сделали это. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против путинской агрессии. Мы стояли с украинским народом. Сегодня вечером к нам снова присоединилась посол Украины в США. Она представляет не только свою нацию, но и мужество своего народа. Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется.
Также 7 февраля правительство Германии одобрило поставку в Украину до 178 танков «Леопард-1». 80 из них поступит уже до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский находится в Лондоне. Там, выступая перед парламентом, он попросил о военных самолетах, назвав их «крыльями свободы». Также Зеленский собирается посетить и Брюссель. В четверг там состоится саммит глав государств Европейского Союза.
Ну, вот такая картина. Визит президента Украины в Европу второй за последнее время. Он проходит на фоне активных боевых действий. Сергей, добрый день. Хотел вас спросить. Вот украинский президент продлил военное положение, всеобщую мобилизацию на 90 дней. Это такое рутинное мероприятие или как-то вносятся какие-то им коррективы в военную деятельность сейчас?
Нет, это абсолютно рутинное мероприятие, исходя из законодательства Украины. То есть предыдущий закон был внесен на рассмотрение Верховной Рады, его срок действия закончился, и все прекрасно понимают, что нужно продолжать военное положение, и просто внесли юридически правильный документ для того, чтобы подтвердить легитимность действий, которые сейчас происходят на территории Украины, а именно необходимость мобилизации, развертывания новых сил и средств и так далее. Это просто юридический шаг, ничего более.
Юрий, а какая ситуация сейчас складывается под Бахмутом? Там были сообщения, что России удалось какие-то дороги перерезать, по которым идет снабжение украинских сил. В общем, какова ваша оценка вот этого противостояния?
Да, под Бахмутом, как я понимаю, главная задача русских войск заключается в том, чтобы перерезать две дороги. Первая дорога идет из Бахмута на Константиновку, по этой дороге снабжаются вооруженные силы Украины, которые находятся и воюют в Бахмуте. Вторая дорога – это дорога из Бахмута на Славянск. Ее тоже пытаются перерезать, пытаются, окружая этот город с севера, ну или пытаясь, точнее, окружить с севера, в районе Красной горы и чуть южнее. Но, как я понимаю, если внимательно изучать то, что происходит, то снабжение, которое идет по этой линии, по этой дороге, оно, не доходя немножко до Красной горы, спускается на юг по, значит, видимо, по небольшим дорогам, по городским улицам. Это ведь все-таки агломерация, на которой там трудно выявить четкие границы города и пригородов. И, соответственно, пока эти дороги не перерезаны. Хотя дорога Бахмут-Константиновка, как я понимаю, находится под огневым контролем русских, что, естественно, затрудняет снабжение, затрудняет подвоз боеприпасов, всего прочего. Но этот подвоз происходит. В общем, под Бахмутом, да, медленные очень какие-то тактические успехи русских имеют место, но говорить пока о сдаче Бахмута, об отводе, ну, точнее, не о сдаче, это неправильный термин, об отводе вооруженных сил Украины из этого города, пока оснований нет. И, как я понимаю, Генеральный штаб вооруженных сил Украины так вопрос не ставит. Но это ситуация на сегодняшний день такая.
Давид, а ваш взгляд на это противостояние в районе Бахмута? Это уже как-то напоминает какое-то сражение за Верден во время Первой мировой войны. Насколько вообще разумны там такие удержания или атаки в лоб позиции с высокими потерями?
Если говорить в целом, то в первую очередь с обеих сторон это выполнение политической директивы, видимо. Она не опубликована, но по всей логике понятно, что она есть. Политическая директива Путина по полному захвату Донецкой и Луганской области. Поэтому российские войска идут вперед. Если там есть Бахмут, значит, надо взять Бахмут. Будет другой населенный пункт, надо взять его. С украинской стороны есть политическая директива ни шагу назад, держать все рубежи обороны, где можно. И отступление только в самом крайнем случае, как мы видели. В том же Северодонецке или Сичанске, где уже действительно была непосредственная угроза окружения, то есть в самом крайнем случае отступление, до туда ни шагу назад. Поэтому сейчас, в принципе, конкретно в Бахмуте это вопрос соотношения сил. Оперативного окружения полностью еще нет, но российские войска, хотя и медленно, но продвигаются вокруг Бахмута и с севера, и с юга, поэтому... Если оно так будет продолжаться, то чисто экстраполируя, через какое-то время вполне может создаться оперативное окружение, когда украинская армия будет вынуждена отступить. Мы пока еще не там, все зависит от того, сколько еще резервов украинская армия будет перебрасывать туда, в том числе, чтобы держать открытыми коридоры снабжения. Но в целом понятно, что ситуация для украинской армии не самая лучшая.
Сергей, если, так сказать, завершить эту бахмутскую тему, она, вот это вот противостояние, оно как-то принципиально здесь, вот как бы удержание именно этого пункта, это какой-то стратегический, так сказать, укрепленный пункт получился?
С точки зрения именно выполнения задач оборонной операции, он стал стратегическим, потому что он притягивает к себе достаточно большое количество российских войск. И, естественно, эти войска там как бы перемалываются, эти войска там уничтожаются, не давая им возможности сосредоточиться или ограничивая их возможность сосредоточиться на других направлениях. Что касается, собственно, положения Бахмута в сегодняшней конкретной ситуации, ну, он, в общем-то, не играет такой стратегической роли, но нужно понимать, что следующая линия обороны – это уже, собственно, Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка. То есть противнику удастся продвинуться достаточно глубоко, и бои просто переместятся в другую зону. Знаете, это как бы не совсем военный анализ. Я общался, как бы, и постоянно общаюсь с ребятами, которые там находятся. Они говорят, ну, все очень просто. То есть, да, понятно, есть решение не шагу назад, но есть понимание того, почему нужно стоять здесь. А стоять нужно здесь, потому что нам потом это все освобождать с такими же кровавыми потерями. И смысл в этом они видят именно в том, чтобы остановить противника на этих рубежах. А тогда, конечно, когда перестанет быть целесообразным удерживать то, что когда-то называлось Бахмутом, так же, как и Солидар, так же, как и Попасная, Новотошковская и Северодонецк, украинские войска вынуждены будут отойти с этой локации. Пока ситуация критическая, иногда очень сложная, как у нас говорят, но ребята держатся.
Скажите, а вот другие точки, о которых говорилось в сообщении Генштаба, там Купянское, Лиманское, Авдеевское, Новопавловское направление, это все какие-то тактические, так сказать, события происходят? Еще по Кременной тоже есть информация о боях. Кстати.
Да, безусловно. Ну, это, в общем-то, лиманское направление мы рассматриваем как Кременное, а Купянское – это, в общем-то, сватовское направление, другими словами. А там идут попытки продвижения вперед, но, знаете, какие-то они не очень уверенные, я бы сказал так. То есть все ожидают, знаете, такого классического удара, то есть по всем правилам и канонам военной науки, там удары артиллерии массированные, использование авиации, танковых подразделений. Этого нет, вперед продвигаются в основном группы пехоты, усиленные танками, усиленные боевыми бронированными машинами. В общем-то, такие попытки есть. Это то, что касается в основном Сватова и Кременной. Существенного продвижения не наблюдается. На некоторых участках даже украинские войска ведут встречные бои или пытаются противостоять. Это если мы говорим о Кременной. Что касается Новопавловского направления, ну, по-простому Угледара, то там противник остановился, потому что они не выполнили свои задачи, там продвинулись буквально несколько кварталов в районе Никельского и остановились, понесли большие потери. Морская пехота, 155-я и 40-я бригады морской пехоты российских оккупационных войск. И, в общем-то, ситуация там замерла, и по данным многих источников, за последние трое суток изменений там не было. Поэтому эти бои несут такой какой-то очень непонятный характер, то есть назвать это наступлением сложно в классическом смысле, но как бы попытки продвижения имеют место. Вот такая ситуация на Восточном фронте на сегодняшний день.
Юрий, вот Шойгу объявил, что Украина потеряла там больше 6 тысяч человек. Доверие это, в кавычках, информация не вызывает. Тем более, что о своих потерях, в общем, министр молчит. И давно молчит. Можно ли понять сейчас, каковы потери несут стороны вот в этом противостоянии Бахмут и вот какие-то другие регионы?
Да, ни та, ни другая сторона о своих потерях не сообщает. Если иметь в виду заявление Шойгу о том, что в январе месяце вооруженные силы Украины потеряли 6500 человек, это безвозвратные потери, как я понимаю. Шойгу об этом не говорил, что конкретно он имел в виду, но если говорить о безвозвратных потерях, то это не только погибшие или убитые, это и раненые, которые не могут принимать участие в боевых действиях, пропавшие без вести и так далее. То есть, в общем, это общее сокращение личного состава вооруженных сил за определенный период времени. Ну, если пересчитать ежедневные потери, ну, согласно заявлению Шойгу, я ему не очень верю, но, ну, скажем так, ну, допустим, что он не соврал. Ну, значит, это порядка 200 человек в день. Ну, вот теперь, если пересчитать ежедневные потери российской армии, по тем данным, которые опубликованы в Соединенных Штатах и, видимо, основаны на уже материалах и информации американского военного ведомства, но там говорится о том, что за период войны безвозвратные потери российской армии составили 200 тысяч человек, ну или около этого. Эти цифры всегда ориентировочны. А вот за последние три месяца, с ноября по конец января, соответственно 100 тысяч. Но пересчитывая на ежедневные потери, мы увидим, что русская армия теряла в день за весь период войны, это по американским данным, где-то свыше 500 человек в день. То есть, ну, там примерно в 2,5-3 раза больше, чем армия вооруженная, ну, армия Украины. А в последние 3 месяца средние потери ежедневные составили более 1100 человек в день. Я повторяю, это не погибшие, не убитые, потому что Генеральный штаб ВСУ сообщает о убитых солдатах и офицерах противника. Здесь другая, тут нужно понимать, что это немножко цифры немножко другие, не немножко, а серьезно могут быть другие. Значит, ну тогда получается, что за последние 3 месяца, вот 3 месяца интенсивных боев на Донбассе, российская армия теряла в 5 раз больше, чем вооруженные силы Украины ежедневно. Вот такая статистика. В какой мере можно ей верить? Ну, к сожалению, понимаете, эти те цифры, которые мы имеем. Если использовать цифры Генерального штаба Вооруженных сил Украины, то потери русских будут существенно больше. Ну, так примерно можно предположить, в 2 раза больше. Но это очень оценочно. С моей точки зрения, вот я пытаюсь оценить, это очень оценочные вещи, потому что сама методика подсчета потерь противника, ну, это очень условные вещи. Тут, не вдаваясь в технические детали, это оценочные вещи, ориентировочные цифры.
Хорошо, Давид, а вы что скажете о том, насколько жестокий характер, вот, так сказать, противостояния? Что вы думаете о потерях, которые несут сейчас стороны в войне?
Как уже было сказано, обе стороны усиленно манипулируют этой темой. И если действительно даже у кого-то есть укрытые данные, то понятно, что всеми силами пытаются избежать утечки. Поэтому разброс оценок в разы, иногда вообще чуть ли не на порядок, как мы видели в последнее время сливы в турецкой прессе якобы каких-то данных от Масада, которые, чего вдруг неизвестно, почему-то сообщил антиизраильской турецкой газете. То есть мы видим, все эти оценки настолько плавают в разные стороны, что я бы лично не брался вообще оценивать, что реально и что нет. Можно сказать, понятно, что потери серьезные, потому что при таком напряжении, при таких боях, как идут на Донбассе, в частности, вокруг Бахмута, понятно, порядок цифр и конкретно сколько именно, это, разумеется, оценить сложно, тем более, что обе стороны прикладывают максимум усилий для раздувания потерь противника и скрытия своих. С одной стороны, понятно, что всех это интересует, но на самом деле тут сказать что-то точное лично я бы не мог, и сомневаюсь, что большинство из тех, кого спрашивают про это, действительно мог бы, и возможно, они тоже не хотят, но вынуждены отвечать на это.
Хорошо. Я хотел спросить, Сергей, вас о вот этой ракетной войне, которая продолжалась длительное время. За последние дни обстрелом подвергался Харьков. Там 5 числа попала ракета в ВУЗ. Обстрел был в ночь на 8 февраля. Снизился ли масштаб этих обстрелов украинской инфраструктуры в городах? Видна ли какая-то закономерность вот, по мощности атак, их периодичности и так далее?
Да, в общем-то мы можем говорить, если, понимаете, мы рассматриваем как бы атаки на последующим параметрам. Есть атаки прифронтовых зон, а именно Харьковской, Запорожской, Херсонской областей, приграничных зон Черниговской, Сумской в том числе. И есть атаки на объекты инфраструктуры, которые находятся вне зон постконфликтных или вне зон действия конфликта. Если говорить о тех зонах, которые находятся вне Пипала, и, честно говоря, мы уже ожидаем следующую атаку, потому что прошло, если я не ошибаюсь, 12 дней с предыдущей атаки. Что касается приграничных зон и зон, которые находятся вблизи активных районов боевых действий, там удары не прекращаются, и они исчисляются как бы десятками в сутки. Большое количество ракет сбивается, но тем не менее нужно понимать, что противостоять последнему изобретению, то есть переделанным, модернизированным С-300, С-400, достаточно сложно, поэтому от этих ударов страдают Харьков, от этих ударов страдают районы Херсонской области, Запорожской области. И здесь интенсивность не снижается как бы ни на йоту. Я читаю каждый день сводки, которые приходят к нам по внутренним источникам, и количество ударов колеблется от 30 до 40 ракетных ударов в сутки. Но это специфические удары, это не крылатые ракеты и дроны.
Давид, на ваш взгляд, вот показывает ли высокую эффективность украинской противовоздушной обороны и вообще актуален ли вопрос о поставке Украине израильской, например, системы «Железный купол»?
Мы видим в последнее время украинское ПВО показывает, учитывая обстановку, учитывая объективное ПВО, что показывает очень хорошие процент перехода. Разумеется, мы говорим вообще о тех средствах воздушного нападения, которые вообще украинское ПВО может перехватывать. По электрическим целям украинское ПВО либо работать не может, либо с большим трудом. Но то, что можно перехватывать довольно успешно, в частности, за последние месяцы видели большой прогресс перехвате конкретно иранских дронов, если при своем появлении в сентябре процент был крайне низкий. И сейчас уже в большинстве сводок мы видим чуть ли не 100%, или даже 100% в каждой волне налетов перехватывается. Понятно, что это очень хороший показатель. Что касается израильских средств, то это волна в СМИ, которая поднялась после интервью Нетаньяху о том, что он сейчас заново рассматривает вопрос о возможности поставки израильских вооружений Украине. В принципе, он это говорил еще до выборов, что если он придет к власти, он рассмотрит вопрос заново. На самом деле, действительно, сейчас вопрос рассматривается заново. Это курируется и Советом национальной безопасности, в сотрудничестве с Министерством обороны, Министерством иностранных дел и Моссадом. Но проблема, что рассматривание вопроса и положительный ответ еще далеко не одно и то же. Можно сказать, что работа действительно идет, заново оценивается обстановка, возможности Израиля, варианты возможного российского ответа в плане противостояния израильским атакам в Сирии и так далее. Работа действительно ведется. Действительно ли будет получен положительный ответ, и когда мы будем об этом говорить еще рано. Вся эта волна в основном именно из-за того, что Нетаньяху, в принципе, подтвердил то, что он говорил ранее, что вопрос на самом деле рассматривается заново. Но вопрос и ответ – это еще.
Юрий, к вам вопрос по поводу влияния на ситуацию вот этих сообщений о поставках немецкой бронетехники в то, что должно появиться, наверное, не сейчас. Какое влияние на обстановку? И действительно ли вот эти леопарды, они дают или дадут какое-то ощутимое преимущество Украине?
Я бы здесь выделил два момента. Первый момент – это те сражения, которые идут на Донбассе. И вот здесь, на мой взгляд, я могу ошибаться, пусть коллеги поправят, вооруженные силы Украины нуждаются прежде всего в не столько в танках, не столько в леопардах или там в адамсах, которые вроде бы могут прийти, сколько в минометах, артиллерии и тяжелых пулеметов, скажем так, вот тех противотанковых минах типа «Таймур», это очень интересное такое оружие. Вот в этом прежде всего нужда, потому что бои идут в городской агломерации в условиях довольно тесных контактов, иногда тесных контактов. Штурмовые группы нужно уничтожать, лучше всего уничтожать артиллерией, минометным огнем. Вот в этом проблема, как мне кажется. Но вот в средствах массовой информации в Украине в основном дискутируется вопрос об истребителях, о леопардах, адамсах, челленджерах и так далее. Но это скорее вопрос будущего. Леопарды и челленджеры, адамсы вообще, видимо, придут, если придут где-то в конце года, не раньше. Да, это необходимое оружие, оружие необходимое для наступления. Если действительно придут те, значит, танки в тех количествах, которые обещаны, это, ну, по моим подсчетам, это как минимум 3, а может быть 4 бригады танковых, если говорить о, так сказать, стандартных советских, ну или российских. Ну, я так понимаю, что примерно состав одинаковый, что в армии Украины, что в российской армии. Значит, ну, примерно 3-4 танковых бригады, вот так можно сказать. Для наступления это очень хороший такой ударный кулак железный, если он, естественно, дополнен боевыми машинами пехоты, целым рядом других видов бронетехники, желательно авиацией, и не только истребителями. Опять же, понимаете, обсуждается, в общем, F-16, что очень хорошая машина, но для наступления не менее, может быть, более важны ударные вертолеты поддержки наступающих войск. Об этом, к сожалению, гораздо меньше говорят, и я как-то вот в сообщениях о том, что о вооружениях, которые передаются Украине, я видел только сообщения о 3 таких вертолетах «Секинг», которые прибыли или должны прибыть из Великобритании. Да, танки нужны для наступления, и я так понимаю, но во всяком случае хочется верить, что после окончания весенней распутицы, весеннего паводка, то есть где-то во второй половине апреля, если не произойдет чего-то совсем нехорошего, ну, тогда вооруженные силы Украины могут быть готовыми к тому или иному, к той или иной наступательной операции, будь то на южном направлении, будь то на каком-то другом, но тут я могу только гадать, потому что планы Генерального штаба ВСУ, они, естественно, закрыты, никто о них не имеет понятия, кроме очень узкого круга людей, и не должен иметь понятия. Но вот те танки, да, немецкие танки, «Леопард-2» и «Леопард-1», если «Леопарды» первые – это модернизированные машины, оснащенные, скажем, инфракрасными прицелами, так называемыми тепловизорами. Это хорошая машина, не хуже, а может быть и по некоторым показателям лучше, чем российские Т-72. В общем, танковый кулак может сформироваться, это будет серьезной силой для наступательной операции.
Сергей, что вы думаете об этих поставках? Все-таки пока они носят скорее вот эти обещания такой морально-политический характер. Ну, когда он там может появиться на поле боя?
Ну, я полностью поддерживаю слова, сказанные Юрием, абсолютно и полностью, и поэтому у нас нет как бы никаких сомнений, что эти танки придут. Конечно же, знаете, одно дело обучить экипажи, совсем другое дело развернуть систему технического обеспечения, эксплуатации, ремонта. На это может потратиться, пойти больше времени, поэтому мы абсолютно спокойно ожидаем эти танки, как бы начиная со второй половины весны, возможно, даже летом и к концу года. Важный аспект того, что как бы эти поставки уже законтрактованы, если можно так сказать, аж до конца следующего года. И это очень важно. То есть непрерывность поставок должна быть обеспечена. Насколько они помогут, да, они абсолютно помогут. Ну и говорить о том, что, знаете, специфика именно западных поставок, я как бы долго работал в НАТО, сам офицер НАТО был. Если они уже определены и задекларированы в конкретных цифрах, значит, они обязательно придут. То есть здесь даже нет никакого сомнения в том, что они поступят на наше вооружение, и все прекрасно понимают, что это игра в долгую, это как минимум на следующие 6, 12, возможно, 18 месяцев.
Давид, вот по поводу не только танков, но и боевых самолетов, поскольку вот в Лондоне уже Зеленский выступал и на будущее, так сказать, даже поблагодарил, что он надеется на британскую авиацию, на получение. Насколько это актуально, насколько это важно, если Украина получит какие-то боевые самолеты, и насколько это реально в ближайшие, там, не знаю, полгода, например?
Говорите, как раз в контексте танков и самолетов, то так же, как в плане танков, прежде всего объявление об их поставке, это главным образом пока было преодоление психологического и политического барьера. Очень много месяцев говорили, что никаких танков не будет. Сейчас физически они только начали поступать. Один Леопард из Канады, но уже заявлено, что они будут. То есть этот барьер преодолен. Уже самыми самолетами понятно, что чисто в техническом плане, в плане инфраструктуры, развертывания, всего технического обслуживания, это еще на порядок сложнее, чем танки. Поэтому всем понятно, что если даже западные самолеты будут, это займет очень много времени. Но сам факт, что про это уже говорят, это может нас уже привести, возможно, на ближайшем Рамштайне уже к преодолению очередного психологического и политического барьера, потому что понятно, что авиация нужна, самолеты советского образца, которые есть у Украины, заканчивают, несмотря на от союзников, как видят запчастей, таких залегендированных под запчасти целых самолетов. Их не так много, поэтому это будет очень важным подспорьем. Но так же, как и с танками, все зависит от количества и от темпов, потому что понятно, что самолеты — это очень сложная техническая вещь, даже не столько обучение летчиков, потому что это будет переобучение, это не то, что учить летчика с нуля. Даже там это несколько месяцев, но развертывание технической инфраструктуры – очень сложный процесс. Но сам факт, если их действительно объявят, что их начинают поставлять, прежде всего, это политический сигнал, что Запад действительно, что называется, согласен поддерживать Украину в долгую, пусть даже самолеты прибудут не скоро, и, возможно, даже основная их часть прибудет после войны, но сам факт, что собираются перевооружать украинскую авиацию, самолеты, пока это прежде всего самое главное, потому что быстро самолеты прийти не могут чисто физически. Поэтому если действительно будет такое заявление, и на Рамштайне кто-то еще присоединится к Британии, это, конечно, будет очень большое дело для Украины, потому что сейчас после танков остались, в принципе, две еще не открытые позиции. То есть боевая авиация и дальнобойное средство. По дальнобойным уже есть как бы промежуточные решения в виде JLSDB, это еще не АКМС, но тем не менее. Если откроется позиция авиации, то есть практически по всем пунктам уже поставлены галочки, весь вопрос, когда и в каких количествах это все прибудет физически в Украину.
Сергей, а как вы смотрите на эту ситуацию вот с боевыми самолетами? Что могли бы они изменить, если бы Украина их получила в обозримом будущем?
Ну, нужно понимать, что боевые самолеты как отдельное, знаете, средство по огневому воздействию, оно не рассматривается, оно может рассматриваться только в комплексе с наземными ударными вооружениями, которые поступают, потому что они должны как бы их прикрывать. И если мы их получим, как бы, а то, что мы их получим, это безусловно, то фактически мы решим задачу проведения широкомасштабных наступательных операций в обозримой перспективе. То есть наличие танков, наличие большого количества, как сказал Юрий, бронетехники и других образцов, о чем мы, кстати, мало говорим, но уже 60 боевых машин Брэдли на пути в Украину следуют, и десятков других единиц, которые мы уже получили и продолжаем получать, они действительно создают не просто ударный броневой кулак, а ударный маневренный броневой кулак, и как Украина действует в условиях очень ограниченного количества такой техники, мы уже показали, проводя Харьковскую операцию, собственно. Поэтому Украина уже научилась ими пользоваться. И в соединении с авиационными средствами, тут я полностью поддерживаю Юрия, что больше нам следует говорить о боевых вертолетах в данном контексте. Украина в ближайшем времени после поступления этой техники одержит, ну, просто гарантированные победы, потому что мы воюем против армии оккупантов 20 века без перспектив изменения в ближайшем будущем. Украина такие перспективы имеет.
Ну вот в последнее время все больше появляется прогнозов о том, что Россия может предпринять свое наступление, чтобы опередить прибытие в Украину новых партий современной техники, появление ее на поле боя. Давайте посмотрим, что сообщают в прессе.
Активность российской армии дала повод для прогнозов о предстоящем масштабном зимнем наступлении России в Украине. Эксперты видят три фактора, которые указывают на возможность наступления. Первый из них – поставки западного вооружения. По данным Financial Times, наступление может начаться до 15 февраля, то есть до прибытия в Украину западной бронетехники, которая может оказаться опасной для российской армии. Эксперт издания считает, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана. Второй фактор – красивая дата, любовью к которым отличается российский истеблишмент. По информации министра обороны Украины, наступление может начаться к 24 февраля, годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к подобному сценарию.
Я провел несколько встреч с военными и встречу с начальником разведки. Мы уделяем максимальное внимание тому, что готовят оккупанты, и чему должны эффективно противостоять наши воины по всем направлениям. Каждое направление имеет значение. Мы работаем над всеми вражескими сценариями. Мы защищаем государство.
Третий фактор в пользу российского наступления – погода. В апреле на востоке Украины начнется распутица. С ней армия России уже сталкивалась в прошлом году. Погода мешала передвижению даже легкой техники, что позволило украинской армии выиграть время. Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что основное направление – Донбасс. Захват региона – политическая задача, поставленная российским руководством.
Ну вот давайте мы обсудим, есть ли сейчас такая перспектива большого российского зимнего наступления. Давайте с Юрия начнем. Что вы скажете? Каков ваш взгляд на ситуацию?
Взгляд, в общем, полностью совпадает с тем, что говорят военачальники в Украине и президент Украины. Если посмотреть на карты, на которых обозначены, значит, дислокация российских войск, такие карты есть, то, скажем, такой источник Deep State Map, там показано, я не знаю, в какой мере, насколько полно, но тем не менее, там можно какую-то конкретную реальную информацию, в общем, найти. Так вот, что мы видим? Мы видим, что создается, вот сравнивая эти карты за несколько там недель последних, можно с уверенностью сказать, создается, да, крупная наступательная группировка в районе Кременной и чуть к северу от нее. Там сосредоточены, ну, я вот сейчас на память цифры приводить не буду, но там сосредоточены и воздушно-десантные части, и мотострелковые бригады, танковые соединения, по-моему. Так вот, под Бахмутом, кстати говоря, концентрация и численный состав этой группировки под Бахмутом российской гораздо меньше. Вторая группировка – это на юге, в районе Донецка. Там по количеству она примерно совпадает с тем, что сосредотачивается в районе Кременной. Ну, в районе Кременной, да. Значит, исходя из этой дислокации, можно предположить, но, понимаете, это предположение, конечно, что российские войска будут наступать двумя колоннами, двумя такими попытками создать два клина с севера, из Кременной по направлению Лиман-Славянск, вот так, наверное, и с юга, из-под Донецка, значит, наступление на север, ну, вот так, чтобы эти клещи где-то соединились в районе, может быть, Краматорска. Ну, знаете, это все гадание на кофейной гуще, нужно знать планы Генштаба, а мы их не знаем. Ну, так вот похоже. Значит, что из этого следует? Да, судя по этим, по дислокации, можно предположить, что задача, поставленная перед российскими войсками Путиным, это захват, оккупация Донецкой области. Хотя нужно сказать, что, видимо, опять же, вот исходя из дислокации, получается, что выход, в общем, запланирован как минимум для начала на линию Лиман-Славянск или Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Вот, видимо, такой какой-то рубеж. Но тут дальше гадать очень трудно. А политическое значение, но об этом должны политологи говорить. Они очень любят размышлять на эти темы. Но, видимо, это попытка получить какое-то преимущество на тех усилиях политических, вовлечения Украины в переговоры на российских условиях, что, на мой взгляд, для Украины неприемлемо.
Сергей, как вы оцениваете ситуацию, вот эти опасности наступления? Есть ли какие-то признаки подготовки такой операции? Ну, например, там, где говорил Юрий Федоров, или, может быть, какие-то другие видны варианты сейчас?
Нет, я полностью разделяю точку зрения Юрия. Мало того, мы как бы получаем информацию так, чтобы вы понимали, что со стороны Белгородской области с последующей концентрацией на Старобельске и с последующим рассредоточением в сутки проходит от 300 до 500 различных единиц техники. Ну, я не буду вас утомлять деталями, у меня сводка лежит перед глазами. Это буквально каждый день происходит. Мало того, опять же, почему именно это направление, как бы Старобельск-Сватово, потому что, ну, даже по открытым источникам, ссылаясь на тот же Deep State Map, вы можете посмотреть, что штаб 41-й армии находится именно в Старобельске. Знаете, такая классическая позиция развертывания именно ударной наступательной группировки на том направлении. Как они будут действовать? Пойдут или они остановятся в планах своих на уровне Лимана или попытаются пройти в сторону Изюма, чтобы создать такое серьезное нависание над украинскими войсками? Ну, время покажет. Точно так же с южной стороны, это, знаете, абсолютная классика, которая проходит во всех военных академиях, ничего нового мы тут не видим, это попытка продвижения с юга. Единственное, может быть, сказал бы, что как бы была попытка атаковать с района Угледара для решения двух задач, а именно ликвидации угрозы Южному фронту, потому что с района Угледара может наноситься и наносятся удары практически по всем линиям коммуникации аж до Мариуполя. А с другой стороны, ликвидировать угрозу Донецку и создать как бы такой выступ для наступления уже по направлению на Покровское, чтобы действительно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, что уже переходит как бы в политический аспект этой операции. Ну, в общем-то, это, ну, из тех источников, которыми мы обладаем, это, ну, один из вариантов, о которых мы действительно можем гадать или предполагать, не более того. Как ситуация будет развиваться в дальнейшем, мы посмотрим. Другое наблюдение, вы знаете, которое немножко как бы смущает, для классического такого широкомасштабного наступления на севере мы не наблюдаем сосредоточения достаточно большого количества оперативных запасов, боеприпасов и других материальных средств, что как бы может говорить о достаточно ограниченном характере этой операции. Но, опять же, посмотрим, пока наступление не началось, и пока, в общем-то, мы с вами разговариваем, подготовка к нему продолжается. Какое решение будет принято, посмотрим. Опять же, есть еще такое понятие, как сдерживающие факторы. То есть украинские войска не являются сторонними наблюдателями, которые просто созерцают картину, удары наносятся постоянно, и по тем сводкам, которые мы видим, до 20 ударов ежедневно наносятся по местам сосредоточения войск, базам, складам вооружения, боевой техники, боеприпасов и командным пунктам, что это тоже влияет на возможность проведения каких-то масштабных операций. То есть это динамика, и то, что мы сказали сегодня, не значит, что оно будет правдивым завтра, или все может измениться.
Ну вот были такие сообщения, что как бы начала снижаться интенсивность артиллерийских обстрелов. Одни это трактуют как снарядный голод, который как желание приберечь снаряды к наступлению. Сергей, эта информация действительно появлялась или это какие-то, так сказать, домыслы здесь?
Нет, вы знаете, но тут такая информация появлялась, и, в общем-то, она имеет некое основание. Но здесь, знаете, нужно говорить не только о снарядном голоде, но и о примитивном износе стволов. То есть нужно понимать, что ресурс ствола тоже понятие ограниченное, он требует замены, а это тоже достаточно серьезный логистический вызов. И в трех составляющих, а именно недостатки боеприпасов, износе ствола и в вероятной необходимости сохранить некие запасы боеприпасов для каких-то более масштабных действий, мы можем как бы предположить суммарно, что это является причинами того, что интенсивность обстрелов на сегодня конкретно является несколько меньшей, чем она была до этих пор. То есть не один фактор, а несколько нужно учитывать.
Хорошо. Давид, как вам кажется, будет ли Шойгу и другие действительно вот сейчас, так сказать, гнать армию в большое наступление к такому годовщине, к юбилею, к началу войны? Или, так сказать, обстоятельства складываются несколько иначе?
Здесь, как обычно, следует разделять намерения и возможности. Намерение провести какое-то более-менее крупное наступление, возможно, у них есть, во всем опирается о возможности. Как уже было сказано, я полностью согласен. Далеко не факт, что у них сейчас накоплено достаточно сил, хотя мы видим подтягивание. Факт, что этого хватает для большого наступления, но это само по себе еще не значит, что они не попробуют. В плане, где это будет, опять же согласен с тем, что сказано, и чисто стратегически понятно, что выгоднее бы было провести какие-то сходящиеся удары или как минимум намек на сходящиеся удары с севера или с юга. Все упирается в возможности, какое действительно сейчас количество вооружений и военной техники уже накоплено и может быть в ближайшее время потрачено на такое наступление, либо лишат больше, скажем так, дёжки протягивать ножки и просто более-менее усиливать те попытки, которые можно видеть в последние дни и недели, как в том Кремено, и там же какое-то продолжение, как мы уже видели, тактической попытки продвигаться от Бахмута на север, в сторону Северска, с обозначением как минимум будущей угрозы оперативного окружения. Возможно, с юга, с Угледара попытаются тоже усилить. Опять же, до этого, до того, как на Южном фронте все усилия остались в Угледаре, до этого было несколько дней попыток прощупывания по всему Южному фронту на берегу Днепра и в районе Орехова, и в районе Голосу. То есть, возможно, это были отвлекающие попытки целеускорять силы. Но, в принципе, какое-то как минимальное прощупывание на Южном фронте было, поэтому могут попытаться больше нажимать туда. Но все, опять же, опирается между намерениями и возможностями. Действительно, не факт. То есть сейчас уже с российской стороны накоплено столько, в первую очередь, вооружений и военной техники, потому что в плане живой силы.
Да. Тут у нас небольшой сбой. Сергей, а на ваш взгляд, требуется ли для российских войск сейчас дополнительная какая-то мобилизация или нет?
Да. Да, безусловно, потому что нужно понимать, что если я себя поставлю, например, на позиции российского военного руководства, мне нужно понимать, что я должен иметь подготовленные резервы, которые я могу использовать, постоянно вводя в бой. Для этого мне нужно иметь эти резервы уже, они должны пройти подготовку, хотя бы минимальную, потому что это не просто люди, это еще и техника, они должны ознакомиться с этой техникой. Тех ресурсов, которые есть уже на сегодня, мы видим, с учетом тех потерь, мы можем относиться к ним по-разному, но, скажем, темпы этих потерь, знаете, уже понятие не математическое, а скорее логарифмическое, требует скорейшего их восстановления, и, в общем-то, дополнительная мобилизация, она, ну, не то что требуется, она, в общем-то, уже идет в такой скрытой форме. Ну и плюс добавьте сюда еще призыв. То есть мы уже не просто видим предположения, мы видим реальные шаги по усилению этого численного состава войск, за качество я не скажу. Но она уже идет, это очевидно.
Ира, еще вопрос вот по поводу Белоруссии. Там какие-то российские силы дислоцированы. Возможно ли какие-то существенные действия оттуда, или этот вопрос снят сейчас с повестки дня?
Если говорить о том, что происходит на сегодняшний день, то в Белоруссии находится, ну, насколько я представляю себе, где-то, ну, помимо авиационного персонала, находится несколько тысяч, ну, видимо, где-то от 5 до 10 тысяч российских военнослужащих сухопутных войск, которые проходят там на полигонах Белоруссии, проходят военную подготовку. Ну, по крайней мере, такие цифры я встречал в открытых источниках, в заявлениях, по-моему, господина Буданова. Этих войск, конечно, абсолютно недостаточно для какой-то сколько-нибудь значимой наступательной операции, даже в если они будут действовать вместе с войсками вооруженных сил Беларуси, ну, последних до тех пор, пока, ну, мобилизации не объявлено, значит, пока там имеется, ну, по оценкам специалистов, 3 мотострелковых бригады, может быть, выделены для ведения войны против Украины, если такое политическое решение будет принято. 3 мотострелковых бригады, это порядка, ну, где-то от 12 до 15 тысяч человек. Это, в общем, несерьезная цифра для того, чтобы вести какие-то крупные наступательные операции, действовать против Киева. Ну, абсолютно недостаточно. Недостаточно для того, чтобы попытаться перерезать пути снабжения войск ВСУ, значит, наступлением из Бреста через вот эти вот, ну, бассейн Припяти, пересечь бассейн Припяти, выйти к Луцку и так далее. Но там вообще рельеф и, кстати, физико-географические условия абсолютно не способствуют каким-то наступательным действиям. Так что я думаю, что на Северном фронте пока реальная угроза для, военная угроза для Украины нет. Что будет через неделю, ну, один бог знает, не берусь судить.
Давид, если коротко, насколько важна для России помощь Ирана?
Разумеется, Иран уже более-менее закрыл на какой-то период, как минимум, на несколько нишу ударных беспилотников. И сейчас уже несколько месяцев дискутируется вопрос о баллистических ракетах. Будут поставлены, не будут поставлены, возможно, уже поставлены, еще не применены. Если действительно баллистические ракеты будут поставлены в достаточных количествах, 1-2-3 сотни, затруднит положение украинской ПВО, которое пока еще не может сбивать баллистические цели. Весь вопрос, действительно ли они будут поставлены. Сегодня мы видим сейчас сообщение о том, что планируется открытие в России завода по выпуску беспилотников иранских технологий. Но это понятно, это более долгий процесс, быстро это не будет. Сейчас, на ближайшее время, это продолжение беспилотников и вопрос, будут ли поставлены баллистические.
Понятно. Вот. Ну что ж, мы подошли к опросу. Собственно, говорили о положении на фронте, где может ожидаться наступление, возможно, впереди эскалация большой войны. Что думают о перспективах жителей в Москве?
Я не знаю, что предпримет наше правительство, то и будет.
Да не знаю, меня как-то не касается. Живем-живем. Вот. Вроде, ну, еда есть, и уже хорошо.
Хорошо, все это кончится, не может ни при какой погоде.
Конечно, слежу. А что будет дальше, неизвестно. Как говорится, конкретные цели не поставлены руководством. Поэтому просто неопределенность. А так что народ будет жить все хуже и хуже, если будет все это продолжаться.
Сложно, конечно, сказать, что будет дальше. Ну, я думаю, что победа будет за нами. Это однозначно.
В целом, да, слежу по новостным каналам, телеграм-каналам, что будет дальше. Надеюсь, что будет мир. Это самое главное, потому что сейчас главная мысль позитивна. Не терять надежду, что все наладится.
Ну, это довольно и так все посильно освещается. В принципе, следишь, не следишь, все равно, типа, из каждого утюга про это слышишь. Ну, в принципе, я не особо заинтересован.
Ну, примерно как в Корее будет. Думаю, так. В Южной Корее, в Северной Корее. То есть ничего страшного не случится в итоге.
Я не знаю. Мне кажется, это все полнейший ужас и кошмар, все то, что происходит. Я думаю, ничего хорошего нас здесь не ждет.
Так читаю информацию, новости, какие-то паблики.
Я думаю, будет все хуже и хуже. Ну, у меня такое личное ощущение. Мне все это не очень нравится, у меня плохие предчувствия. Вот. Ну, мне немножко даже страшно.
Первоначально смотрела, волновалась, переживала. Сейчас уже не хочу себя эмоционально включать в этот процесс.
Следим.
А как думаете, что будет дальше?
Ничего хорошего.
Ну и вопрос в завершении Юрию Федорову. Вы согласны с тем, что режим Путина может сохраняться только в условиях продолжения войны?
Нет, я думаю, что как раз наоборот. Если Путин сможет принять какие-то более или менее вразумительные решения, то ему легче сохраниться, значит, уйдя, прекратив войну, потому что значительная часть российской номенклатуры, в общем, по-моему, уже ей война не то чтобы надоедает, она просто становится начинает противоречить ее интересам. Значит, а есть, конечно, некие ультрарадикалы, ультрамилитаристы, но, насколько я понимаю, это не самая влиятельная фракция в российской номенклатуре, да и в российском обществе.
Понятно. Ну что ж, спасибо. Но... Спасибо, Сергей Грабский, Давид Гендельман и Юрий Федоров были в эфире «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио
«Говорит
Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.